Ток-шоу Сергей Макрушин.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Как мы анонсировали, будем сейчас говорить о расследовании Фонда борьбы с коррупцией, о дворце Путина в Краснодарском крае, о резиденциях кремлевских чиновников на Крымском полуострове. Тоже сегодня поговорим. Поговорим о том, чего ожидать 23 января. Ну, начнем по порядку. Да? Если вы еще не видели этого расследования Фонда борьбы с коррупцией, которое было опубликовано 19 января, немного о нем расскажем. Называется оно «Дворец для Путина. История самой большой взятки». Это материал об огромном частном имении в Краснодарском крае России. Стоимость, да, по предварительной оценке, порядка 100 миллиардов рублей. В расследовании, которое на данный момент, на утро 22 января на YouTube, посмотрело уже, вот я сейчас открою это видео, более 53 миллионов человек. Рассказывается предполагаемая история строительства дворца. Его фактическим владельцем назван российский президент Владимир Путин, а также показывает его интерьеры этого дворца и описаны коррупционные схемы, за счет которых велось финансирование этого строительства. Само расследование опубликовано на YouTube, как я уже говорил, и длится оно порядка 2 часов, 2 часа достаточно плотного изложения фактов, но вот основное сейчас вам расскажем. О дворце Путина российские средства массовой информации писали и несколько лет назад, но тогда история не получила такого резонанса, да и не содержала подробностей вроде плана здания детального, да, и детального описания начинки дворца. Теперь же мы знаем, что президент России в своем личном замке имеет возможность кататься, например, в персональном ледовом дворце. Сооружение высотой с 5-этажный дом замаскировано под холм. Сейчас вы его видите на ваших экранах. Да, те, кто смотрит сейчас нас на Facebook и YouTube, да, увидят сегодня много иллюстративных таких материалов. На территории резиденции можно отыскать настоящий храм. 80-метровый деревянный мост, ведущий к чайному домику, тоннель, по которому очень удобно выходить на пляж, и одну из изюминок этого комплекса – секретную дегустационную комнату, соединенную с этим тоннелем. Окно дегустационной комнаты замаскировано под склон горы. Но это далеко не все секреты дворца Путина, который сегодня находится под усиленной охраной ФСО и ФСБ. Ей принадлежат 7 тысяч гектаров вокруг дворца, и над которым установлена бесполетная зона. Даже рыбаков близко к этой резиденции не подпускают. Погрануправление ФСБ требует обходить резиденцию по радиусу в 1 милю. Как говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, внутри дворца, выстроенного по проекту итальянского архитектора, можно найти аквадискотеку, кальянную комнату с пилоном для танцев, персональный театр с вип-ложами. Отдельные помещения во дворце занимают комната для обработки яиц, комната для грязи и даже отдельная комната с игрушечным гоночным треком, на котором хозяин дворца обкатывает свои коллекционные модельки машинок. И, как говорится в расследовании ФБК, настоящее владение Путина – это не просто дом, да, который мы сейчас описывали, а еще 7800 гектаров земли, почти 300 гектаров виноградников в 4 разных местах – шато, винные заводы и устричные фермы. Расследование было опубликовано после задержания Алексея Навального. Заканчивается это расследование фактическим призывом выходить на улицы и принимать участие в умном голосовании. Сторонники Алексея Навального готовятся к антикоррупционным протестам 23 января. Несколько слов скажу о той реакции российской власти, которую мы уже можем наблюдать. Владимир Путин, названный реальным хозяином этого дворца, пока расследование Фонда борьбы с коррупцией не комментировал. Комментировал это расследование Дмитрий Песков. Он сказал, что подобной недвижимости у главы государства нет. Вот что он сказал 19 января, в день публикации этого расследования, изданию Daily Storm. Не знаком с расследованием, однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике. Ну и как мы говорили в выпуске новостей, да, также Дмитрий Песков называет это расследование компиляцией. Но это слова. Давайте посмотрим на действия. Навальный, как мы знаем, уже находится под арестом. Перед этим эфиром 21 января мы пытались связаться с пресс-секретарем Алексея Навального Кирой Ярмыш. На наши звонки и сообщения она так и не ответила. И теперь мы понимаем, почему. Примерно в это же время к ней в квартиру ломилась полиция. На данный момент Кира Ярмыш задержана. Также о своем задержании сообщил расследователь Фонда борьбы с коррупцией, соавтор расследования о дворце Путина Георгий Албуров. Он уточнил, что был задержан на Ленинградском вокзале. В тот же день в Москве была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Полицейские силой вытащили ее из машины. Со слов сотрудников правоохранительных органов, она была задержана за призывы принимать участие в несанкционированных митингах. 21 января в тот же день был задержан еще один юрист Фонда борьбы с коррупцией Владлен Лось. Он гражданин Белоруссии, и теперь ему запретили въезд в Россию на 2,5 года. Но даже так разгромить Фонд борьбы с коррупцией, остановить его деятельность не получается. Там продолжают выходить в эфир, но уже не с территории России по очевидным причинам. И анонсируют трансляции с митингов 23 января. Давайте послушаем, что говорит Леонид Волков, руководитель сети штабов Алексея Навального.
Сам факт того, что я нахожусь не в России, дает мне возможность этот эфир вести. Сам факт того, что у нас есть резервная студия за пределами России, даст нам возможность вести стрим 23 января в субботу, показывать, как идут протесты по всей стране, потому что про это, конечно, не расскажут федеральные телеканалы и государственные медиа, они будут это пытаться замолчать или оболгать, и очень важно будет, что мы здесь будем вести стрим, чтобы пробить эту информационную блокаду, чтобы жителям там, Москвы и Санкт-Петербурга показать, как люди уже выходили и выходят в Владивостоке, Хабаровске, Иркутске, Новосибирске. Есть всегда такая моральная дилемма. Ну вот, а как можно говорить о каких-то митингах в России, находясь там, за ее пределами? Ну вот, на этот вопрос каждый раз не просто отвечать, но мы на него отвечаем. Зато из этой студии у нас не вынесут оборудование, зато сюда не войдет ОМОН и всех не арестует, не перережет кабель. И это важно, что мы сможем показать и рассказать о том, что происходит. Зато, когда у нас отрубают одни головы нашей гидры, нашего змея Горыныча, отрастают другие, мы можем продолжить нашу работу.
Ну и несколько слов, можно сказать, о реакции общества. Уже говорили мы о том, что на утро 22 января более 53 миллионов просмотров этого расследования на YouTube, это не считая различных репостов и ретрансляций и реакций в социальных сетях. За сутки после выхода расследования в Фонд борьбы с коррупцией было пожертвовано порядка 5 миллионов рублей. Это при том, что в декабре 2020 года было начато уголовное дело, Фонд борьбы с коррупцией обвинили в растрате пожертвований, да, как бы это не звучало, а в подконтрольных Кремлю средствах массовой информации регулярно раздаются призывы не жертвовать Фонд борьбы с коррупцией. Но, как справедливо отмечают некоторые наши зрители, да, на нашей трансляции в YouTube, об этом дворце Владимира Путина известно еще с 2011 года, и сейчас с нами на связи Дмитрий Шевченко, заместитель координатора экологической вахты по Северному Кавказу, который одним из первых рассказал о строительстве объекта, который сегодня называют не иначе, как дворец Путина. Дмитрий Шевченко с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, я сразу поправлюсь. Я представляю уже другую организацию, гражданская инициатива против экопреступности, которая, кстати, является иностранным агентом с 2019 года.
Спасибо за уточнение. Да.
На самом деле об этом дворце было известно еще до 2011 года. Вообще эта история вся продолжается уже полтора десятка лет. И о том, что на мысе Декапас собираются строить некий VIP-объект, было известно еще в 2004-2005 годах. А в 2005 году уже, кстати, появился забор с табличкой, что будет вестись строительство детского оздоровительного лагеря. Это фото было показано как раз в фильме. То есть эта вся история уже продолжается достаточно давно. И началась она не самого-то строительства, а с того, что у государства фактически был похищен довольно большой участок государственного лесного фонда. Это был сосновый лес на берегу моря. Вообще мыс Декапас – это территория, которая, ну, пожалуй, последняя территория, такая достаточно крупная на Черноморском побережье, которая не была застроена. И вот на этой территории как раз и разместился этот объект. И у государства было украдено порядка 70 гектаров леса. Этот лес, непонятно, каким-то тайным постановлением правительства был выведен из состава земель Государственного лесного фонда и отдан в частную собственность. То есть чисто юридически на тот момент, по действующему на тот момент законодательству, это было, ну, практически невозможно. Невозможная схема. Но она была реализована. То есть, по большому счету, вот обществу до сих пор не предъявили даже никаких документов, подтверждающих законность увода этого земельного участка.
Какой была реакция? Извините, что перебиваю. Какой была реакция тех людей, которые находились на этом, казалось бы, частном объекте, да, которые вели эту стройку, когда вы туда приехали в 2011 году?
Ну, реакция была поначалу. Поначалу мы туда заехали совершенно неожиданно, через КПП, шлагбаум был открыт, попали на территорию, и поначалу нам даже удалось там погулять немножко, но нас никто особо внимания не обращал. Там ходили рабочие, велись какие-то работы, ну так, вяленько. Я смог пройти, обойти вокруг этого серого здания, посмотреть его с тыльной стороны, зашел на эту так называемую аквадискотеку. Я, кстати, тоже не знал, что это аквадискотека, думал, это фонтан какой-то странный, который вот соединен с бассейном, крытым бассейном, который в структуре дворца самого находится. И уже буквально там через полчаса, может быть, меньше, уже начался переполох, и прибежали сотрудники ФСО, двое сотрудников. Они не скрывали принадлежность к этой службе. На наши вопросы, почему, если это частный объект, почему здесь находитесь вы, кого вы здесь охраняете, нам ничего не ответили. Потом приехала полиция, приехали пограничники, прибежало большое количество сотрудников ЧОПа, которые непосредственно охраняют этот дворец. Ну, то есть начался какой-то переполох, приехало огромное количество силовиков, они не знали, что с нами делать. У них была единственная задача — изъять у нас отснятый материал. С этой задачей они частично справились, просто у нас в наглую, значит, вскрыли машину, забрали оттуда все вещи, забрали фото-видеоаппаратуру. Вот. Единственное, что удалось сохранить, это флешка, которую я успел до задержания, собственно, спрятать в ботинок. И у нас еще осталась короткая видеозапись, которую вела наша коллега, которая находилась в машине, не покидала машину во время нашего визита во дворец, она сумела снять на видео несколько кадров. И вот это единственное, что удалось сохранить, потому что все у нас изъяли. Изъяли и на наших глазах просто наши вещи унесли в это серое здание. Просто мы это сами видели. И причем этот грабеж произошел прямо под надзором сотрудников полиции, которые на тот момент уже приехали туда.
Помимо очевидных моментов в расследовании Фонда борьбы с коррупцией, что этот огромный дворец стоимостью, да, предварительная оценка 100 миллиардов рублей, это является самой большой взяткой в истории современной России, есть еще такой аспект, да, как закрытость теперь огромной территории для посещения, да, простыми людьми. Насколько большая территория оказалась закрыта для граждан России, для жителей Краснодарского края, Геленджика?
Ну, фактически, да, вот эту всю территорию ее хорошо показали в фильме, то, что к самому дворцу еще прилегает, и к тому земельному участку, на котором он расположен, еще прилегает несколько земельных участков лесных, которые сейчас находятся в ведении ФСБ. И формально они тоже закрыты для посещений. Ну, не то, что они закрыты, то есть туда зайти можно, но, скорее всего, это повлечет какое-то общение с сотрудниками ФСО или ФСБ, или еще какими-нибудь силовиками, пограничниками там. Вот. Но другой, еще тут более такой печальный момент, это то, что закрыт проход по берегу. То есть там вот в селе Просковеевка есть поселковый пляж, и прямо на этом уже поселковом пляже стоит забор, стоит пограничник, и никого не пропускают в сторону мыса Декопас. Раньше там можно было совершенно свободно ходить пешком. Там был интересный берег, такой дикий пляж. Можно было там отдыхать, гулять, любоваться ландшафтами. Сейчас вообще это все, огромный кусок берега от Малокановой щели до Просковеевки, он просто закрыт для прохода даже. То есть это прямое нарушение прав граждан.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, с нами на связи был Дмитрий Шевченко, заместитель Дмитрий Шевченко. Он представился в нашем эфире. Мы в дальнейшем исправим, конечно, его новую должность будем указывать. Но давайте перенесемся из Краснодарского края, где отдыхает кремлевская элита, в Крым, где после 2014 года тоже отдыхает кремлевская элита. После 2014 года крымские госдачи были национализированы, да, и переданы в управление российским федеральным структурам. Новых обитателей госдач охраняют Федеральная служба охраны и Федеральная служба безопасности. Описывая дворец Путина в Геленджике, расследователи из Фонда борьбы с коррупцией обращают внимание и на некоторые моменты, которые косвенно подтверждают, кто же является их реальным хозяином. Да? Ледовый дворец, который мы уже показывали, и дзюдоистское татами в тренажерном зале. Издание «Проект» в конце 2019 года опубликовало расследование о том, кто живет на госдачах в Крыму, а также кому отошел нашел недостроенный дворец семьи Януковичей на мысе Айя. Эти же, скажем так, аксессуары, спортзал с татами и ледовый дворец обнаружились на одной из государственных дач в Крыму. В поселке Олива на южном берегу Крыма расположены госдачи номер 6 и 8, общей площадью 57 гектаров. А вот на фото, которое мы сейчас вам покажем, вы видите строительство ледового... на фото, которое мы сейчас показываем, это схема, которая составлена изданием «Проект». Там описана, да, территория этой резиденции, которую сейчас предположительно занимает Владимир Путин, основные объекты. И спутниковые карты Гугла дают нам возможность проследить за тем, как с 2016 года были реконструированы старые объекты на этой территории и построены новые объекты. Давайте посмотрим. Начиная с 2015 года следов активной стройки не наблюдается. С 2016 мы видим, что некоторые объекты вскрыты, идет их реконструкция, начинается строительство ледового дворца. И под конец 2016 года начали строительство вертолетной площадки. Вот квадратный выступ, появившийся в море, можно увидеть, это как раз она. Далее мы видим, как один из объектов был реконструирован в спа-комплекс с бассейном, как преобразился комплекс зимнего сада и дом Крупской. Более свежих карт госдачи Путина нам на ресурсах Гугла найти не удалось. Более свежие фото есть на картах Яндекса. Ну и, судя по ним, в 2020 году ледовый дворец уже накрыли крышей. Вероятно, все уже готово для приема самого известного российского хоккеиста. Рядом с теми дачами, которые занимает Владимир Путин, есть еще один комплекс, госдачи номер 9 и 10. Их, по данным издания «Проект», занял на тот момент еще российский премьер Дмитрий Медведев. Согласно информации, которую удалось найти на официальном сайте государственных закупок, в 2016 и 2017 годах за счет государственного бюджета там были построены бассейн с гидромассажной зоной на 6-8 человек, две контрастные купели, паровая баня и сауна, и даже интеллектуальная система управления шторами. Называется объект, для которого провели эти госзакупки на 100 миллионов рублей, физкультурно-оздоровительный комплекс на государственных дачах номер 9 и 10. И судя по всему заходам его строительства, мы тоже можем проследить по Google картам, давайте покажем. Вот еще старое здание на спутниковом снимке от 2015 года. Выглядит сверху неплохо, но нового пользователя, очевидно, не устраивает. В 2016 году его фактически сносят, и на результат мы можем посмотреть уже в 2018 году. Новое здание и шире, и выше прежнего, но и умная система управления шторами в резиденции, вероятно, тоже уже работает. Каких-то иных сведений о госзакупках на работы, которые проводятся на крымских госдачах, занимаемых Путиным и Медведевым, в открытых источниках мы не обнаружили. Но это то, что касается государственных дач. Давайте посмотрим, что происходит в Крыму и с частными президентскими резиденциями. Таковые в Крыму появились еще до весны 2014 года. Семья бывшего президента Украины Виктора Януковича до революции достоинства практически успела достроить резиденцию в Отрадном, известную как «Чайный домик». Попасть на территорию этой резиденции крымским журналистам удалось в феврале 2014 года, сразу после бегства Виктора Януковича в Россию. В главном здании резиденции на тот момент заканчивался ремонт, поэтому подробностей оттуда было немного, но мы можем вам показать интерьеры расположенных чуть ниже. Да, это домик рыбака, домик «Сна у моря» эти объекты называются. Они были вполне в жилом состоянии, там мы нашли бильярдные комнаты, роскошные спальни, сантехнику, спа-золотой. По данным журналистов, конкретно в этом здании могла жить семья старшего сына Януковича, Александра Януковича. По данным российских средств массовой информации, часть близлежащих земель, которые для безопасности Виктора Януковича были в свое время изъяты у Института вина и виноградарства Магарач, на данный момент институту вернули, но дом остался в пользовании Януковичей, и сейчас в нем живет Людмила Янукович. Переносимся на мыс Айя в урочище Батилиман. Там иная ситуация. Там частная резиденция Януковичей еще одна. Она на момент 2014 года строилась. Да, и на момент бегства Виктора Януковича на территорию России строительство этого мегаломанского здания было в самом разгаре. Как и в случае с чайным домиком в Отрадном, к месту строительства никого не подпускали. И местные жители, активисты и журналисты смогли осмотреть строительство только после бегства украинского президента. президента. Можем осмотреть его и мы. Да, как эта резиденция выглядела в марте 2014 года, мы можем посмотреть на архивных снимках, но вот во время событий так называемой «Русской весны» новые власти даже обещали снести эту стройку, открыть вход в Батилиман, но концепция, как водится, очень быстро изменилась, стройка продолжилась, а доступ к объекту закрыли снова. Вот в 2016 году машина, которая фотографирует крымские пейзажи для сервиса Яндекс Панорамы, не смогла заехать на территорию Батилимана, уперлась в шлагбаум, на котором мы, кроме кирпича, запрещающего проезд, можем насчитать три запрещающих объявления. Особенно интересно предупреждение с правой стороны, там указан запрет на съемку на основании того, что местные архитектурные решения – это объект чьей-то интеллектуальной собственности. По спутниковым снимкам мы можем проследить, как продвигались строительные работы в урочище Батилиман. Кардинально резиденция начала меняться в 2018 году. Было вскрыто главное здание резиденции, там поменяли крышу, а на снимках 2019 года мы видим, что строители не только поменяли кровлю на главном здании и расширили его, но и начали возведение еще одного корпуса примерно таких же размеров, но уже ближе к морю. Как писало издание «Проект», в 2016 году здание выкупило питерское общество с ограниченной ответственностью «Шанс». Оно принадлежит контролируемому Юрием Ковальчуком Банку «Россия». Да, известный Банк «Россия», мы говорили о нем много и в свете приватизации знаковых для Крыма объектов, таких как винзавод «Массандра». В 2017 году дача была передана новосозданному питерскому предприятию ООО «Берег», директором которого числится Павел Зайцев, давний партнер совладельцев Банка «Россия». Как пишет издание «Проект», сотрудники соседних баз отдыха и строители, работавшие на объекте считают, что дача перестраивается для председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Ее видели на стройплощадке в начале июня 2018 года. Аналогичную версию в Facebook в мае 2019 года высказал бывший чиновник Минэкономразвития Крыма Петр Саврасов. После публикации его вызвали в ФСО Крыма в Симферополе и настоятельно попросили удалить пост. Я сейчас цитировал вот в этом моменте расследования «Проекта», а сейчас мы поговорим с автором расследования Екатериной Резниковой. Она с нами на связи по телефону. Екатерина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о крымских государственных и негосударственных резиденциях кремлевских чиновников. Насколько, да, можно говорить о таком соседстве для крымчан? Насколько оно вообще удобно? Ну, разные комментарии у нас вот идут, например, под нашей трансляцией в YouTube. Некоторые говорят, ну вот можно только позавидовать чувству вкуса и так далее. Но если, да, уйти от этих оценок, для крымчан, что означает вот такое соседство, да, когда, например, в Оливе реконструируется дача под Владимира Путина и Дмитрия Медведева, что меняется для местных жителей?
Для местных жителей первое – это ограничение доступа к морю, которое появляется не только для тех, кто живет в Оливе, но и для всех гостей полуострова. Ограничение доступа не только к морю, но и к нашим красивым южнобережным пейзажам. Когда едешь по трассе, ты видишь забор, который тянется довольно долго, то есть можно в течение минуты мимо него ехать. И судя по тем работам, которые сейчас ведутся на трассе Севастополь-Ялта, забор этот будет продолжен. Сейчас появились таблички «Частная территория, проход запрещен в районе мыса Сарыч». Ну, можно так сказать, от бухты Ласпи и дальше на восток, вдоль трассы, будут, скорее всего, появляться новые и новые заборы, поскольку опоры под эти заборы уже у трассы стоят, уже залиты бетонные основания. Возможно, в ближайшем будущем появятся столбы и заградительные щиты. Ниже по склону уже появился забор с колючей проволокой. Еще одна большая проблема для жителей Оливы – это невозможность узаконить свои дома. И это, конечно, гораздо более масштабная проблема, чем доступ к морю, поскольку люди там не могут, обращаются просто в реестры и не могут поставить на кадастр свою собственность, не могут ее зарегистрировать, хотя на руках у них все правоустанавливающие документы и украинских, и у некоторых даже еще советских времен. У меня была встреча с местными жителями, и некоторые принесли на эту встречу дореволюционные документы, метрики своих предков, родившихся в Оливе, рождение которого было зарегистрировано в церкви, в которой относилась Олива, в 1913 году и ранее. И местные жители показывали мне развалины школы, которая по их рассказам была построена Чеховым на его деньги, писателем. То есть Олива существовала, но современные чиновники ФСО говорят, что все эти люди появились здесь либо в советское время как обслуга государственных дач, либо уже в постсоветское время как захватчики, частные захватчики земли. И поэтому никакого права оставаться на территории возле дач они не имеют.
Говоря о дворце Путина в Краснодарском крае, да, можно вспомнить, что по материалу Фонда борьбы с коррупцией и по тем словам, которые в нашем эфире говорил Дмитрий Шевченко, вокруг вот этой резиденции, да, под Геленджиком установлена огромная такая охранная зона, да, которая находится под контролем ФСО и ФСБ, и куда люди фактически, да, попасть не могут, пройти не могут прогуляться по этому мысу. Наблюдая ли что-то похожее в Крыму? Есть ли какая-то буферная зона, да, не говоря уже о том, что по территории самих госдач местным жителям, скорее всего, пройти нельзя?
Да, есть такая буферная зона, в частности, в Оливии она составляет 1 километр, прилегает она не вплотную к дачам, а там есть немножко небольшой зазор между дачами и началом этой зоны такой кусок леса, который, видимо, в будущем тоже будет каким-то образом прирезан к дачам. Подобная же буферная зона есть и в Форосе вокруг дачи Заря. Известно мне, что по решениям судов, что, например, на том же мысе Сарыч в свое время при Украине людям, приближенным, как тогда говорили, тоже к правящей верхушке украинских кланов Януковича, были выделены земли под застройку. Вот. И долгое время, пока там готовился проект, на этой земле, на мысе Сарыч, находился просто небольшой частный палаточный кемпинг. Там люди отдыхали, дикий отдых был. Но уже при России этот кусок Министерство обороны отсудило для того, чтобы организовать в этом месте охранную зону для государственной дачи. То есть теперь это земли обороны и безопасности. Но поскольку там тоже появился забор, а за этим забором периодически мелькает строительная техника, не исключено, что вот между самим мысом Сарыч, самой крайней южной точкой, если наши слушатели, наверное, представляют, да, Крым хорошо, и вот Форосом, началом Фороса, где уже находится дача Заря, вот на этом маленьком кусочке, возможно, сейчас тоже идет какое-то строительство. Проникнуть за этот забор тяжело, увидеть, что там происходит, сложно, но, тем не менее, он установлен, и какая-то строительная техника за ним мелькает.
Ну что ж, будем следить за развитием ситуации. Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи была Екатерина Резникова, автор расследования о госдачах в Крыму, об их обитателях для издания «Проект». Мы продолжаем разговор. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может не только комментировать, да, нашу трансляцию, которую мы ведем на площадках Facebook и YouTube. Вы можете дозвониться к нам в эфир, принять непосредственное участие в разговоре. Сделать это очень просто. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Продолжим мы разговор с российским политологом Дмитрием Орешкиным. Он с нами на связи. Дмитрий Борисович, доброе утро.
Доброе утро. Здравствуйте.
Итак, вот эта публикация Фонда борьбы с коррупцией. Насколько сильным, я не знаю, потрясением можно назвать ее для российского общества? Насколько сенсационными можно назвать те данные, которые в нем были опубликованы? Учитывая, вот у нас есть часть аудитории, которая активно пишет нам, что, мол, новость еще от 2010 года, а посему она не должна быть интересной. Но вот ваше мнение, является ли это расследование каким-то откровением для российского общества?
Значит, действительно, еще в 2010 году это была новость для тех, кто следил. для меньшинства того, которое следило за деятельностью Навального и вообще интересовалось политикой. Сейчас это стало новость, проникающая в grassroots, вот в глубинные пласты. 40 миллионов просмотров с лишним, при том, что у нас около 90 миллионов пользователей интернета, это о чем-то говорит. Соответственно, реакция. Потому что, ну да, еще Немцов говорил про эту просковейку, так что тут особенно действительно новостей-то нет. Но у нас же очень консервативное общественное мнение, оно медленно развивается, и оно очень зависимое. То есть, оно годами не хотело слышать ничего плохого против Путина. У Путина был так называемый тефлоновый рейтинг. Потому что, да, все понимали, что в стране не все хорошо, но за это нехорошее отвечали другие люди. Отвечало правительство, депутаты, губернаторы, власть в широком смысле слова. А Владимир Владимирович Путин был такой довольно несложной ментальной операцией, защищен, закуклен, очищен, и его народ старался беречь. Он старался о нем плохих новостей не слышать. А вот сейчас он услышал плохую новость. И вот это реальная сенсация, а вовсе не сам по себе дворец.
Хотелось бы поговорить о тех протестах, которые запланированы, да, на 23 января. Да, сначала давайте попробуем ответить на вопрос. Ну, конечно же, мы увидим ответ на этот вопрос уже 23 числа, но, по вашему мнению, стоит ли ожидать каких-то массовых протестов в России после этой публикации, после ареста Алексея Навального и после ареста ряда сотрудников Фонда борьбы с коррупцией?
Я не думаю, что это будут какие-то исторические супермасштабные протесты, но я думаю, что зато они будут по всей стране. Может быть, десяток человек выйдет, может быть, несколько десятков, в зависимости от городка, может быть, сотни или даже тысячи. В Москве, наверное, выйдут тысячи человек. Естественно, разговаривать о том, что это революция, что вот вышел народ на площадь и снес гнилой режим, это все пустые сказки. Они, собственно говоря, растут из детского представления наших соотечественников о сущности социальных протестов. Вот им рассказали в школе, что в 17-м году народ возмутился Николаем Кровавым и снес вот эту самую ужасную власть. Вот он с тех пор, народ в голове и носит эту мысль, что, значит, народ вышел и снес. Нет, никогда так не бывает, и в Минске так не случилось, и в Хабаровске так не случилось, и в Москве так не случится. Так что мой ответ – люди выйдут. Их будет не так много, чтобы власть испугалась. Да и вообще она особенно не боится этих народных явлений, потому что она знает на самом деле, на что ее мощь опирается. Она опирается, прежде всего, на лояльность силовиков. Лояльность полностью гарантирована. Так что, да, мы выйдем. Я, например, собираюсь выйти тоже, не обольщаясь насчет результатов, а просто для того, чтобы не было стыдно смотреть в зеркало. В конце концов, понятно, что это за режим, понятно, что ни к чему хорошему он Россию не приведет, но под лавкой сидеть как-то тоже не очень хорошо. А надеяться, что вот и ты выйдешь, и тебя такого решительного и смелого испугаются все эти космонавты, но, на мой взгляд, это детство. Так что без обольщения, но с пониманием относимся к этому процессу.
Одну интересную новость я сейчас процитирую. Министерство просвещения России призвало родителей оградить детей от участия в несогласованных акциях, пишет агентство ТАСС. В ведомстве отметили, что школьники, школа и в целом образовательная среда вне политики, и никто не имеет права втягивать в молодежь в различные политические действия. И рекомендуют, значит, родителям в субботний день, да, провести как можно больше времени со своими детьми и ни на какие прогулки их не отпускать. Да? Очень интересно выглядит эта новость, тем более, когда российские средства массовой информации сообщают, что Алексей и Юлия Навальные стали очень популярны среди российских подростков, да, среди российской молодежи, особенно если смотреть за реакцией на происходящее в таких социальных сетях, как TikTok. По вашему мнению, насколько молодым может оказаться российский протест?
Ну, я думаю, он, конечно, будет молодым. Таких людей, как я, будет чрезвычайно мало. А мило звучит то, что никто не имеет права втягивать молодежь в политические процессы. Давно ли мы наблюдали созданием ГЕР, молодой гвардии Единой России, или наших, и так далее. То есть, некоторым товарищам можно втягивать, некоторым нельзя. При этом, как всегда, мы живем не в черно-белом мире, есть тьма оттенков. И я Роскомнадзору в некотором смысле даже сочувствую, потому что я думаю, что найдутся влиятельные силы, которые будут использовать этот протест для того, чтобы спровоцировать насилие. Не дай бог какому-нибудь из этих пацанов 15-16 лет что-нибудь сломают. И после этого можно будет уже от административных наказаний за неподчинение там, законным требованиям полиции, бог знает за что еще, перейти к уголовке. То есть, есть такая статья, называется она как-то похожа на то, что вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность. Вот это уже до 10 лет. Если это можно будет квалифицировать как преступную деятельность, да с отягощающими последствиями в виде там, перелома чего-нибудь, то, конечно, товарищи из государственных структур с удовольствием это воспользуют для того, чтобы Любу Соболь или еще кого-нибудь упаковать на несколько лет по уголовной статье. Это тоже надо иметь в виду. Я думаю, что меня несколько пугает такая массовая кампания поддержки в ТикТоке. Я думаю, что 90% доброкачественно, добросовестно, из лучших пожеланий, справедливых или несправедливых, об этом пишут. А вот процентов 10, мне кажется, провокационными. Уж очень они одинаковые, эти призывы, и уж очень они агрессивные. Вот здесь очень важно удержаться в разумных рамках. Но когда же и кто может удержать 16-18-летних ребят в разумных рамках? Поэтому история может кончиться опасно.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, с нами на связи был Дмитрий Орешкин, российский политолог. Продолжаем мы разговор о реакции российского общества на расследование Фонда борьбы с коррупцией. Поговорим о том, какой может быть реакция общества в Крыму на происходящее. Да? Потому что видим мы, что в Крыму происходят процессы похожие на тех государственных дачах и частных резиденциях, да, в которых, по данным средств массовой информации, обитают кремлевские чиновники. Вокруг них устанавливаются целые буферные зоны безопасности, куда крымчанам и гостям Крымского полуострова проход запрещен. Это очень сильно отличается от того, на что надеялась, наверное, определенная часть населения Крыма в 2014 году. Помним тот короткий момент, когда в Крыму сносили заборы на Крымском побережье, когда декларировали, что все уголки Крымского полуострова будут открыты для крымчан и гостей Крыма, но, как мы уже говорили, концепция резко изменилась, причем изменилась практически сразу же в 2014 и в 2015 годах. Вот поговорим мы об этом с Владимиром Горначуком, российским общественным активистом, главой организации «Чистый берег Крым». Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте начнем, наверное, да, с Крыма. Как вы думаете, не обижает ли крымчан тот факт, что вот в 2014 году обещали полную свободу от заборов, чайных домиков, частных резиденций, да, построенных, очевидно, на коррупционные деньги? И как воспринимать то, что происходит на этих объектах сейчас?
Ну, я думаю, что надо говорить о том, что ситуация с времен Украины, она была запущена, да, но на текущий момент она стала, знаете, стабильно ухудшаться, и доступность берега в Крыму, она стала уменьшаться для обычных людей. И при этом под это подводятся совершенно такие железные иногда законодательные вещи, да, связанные с безопасностью чиновников, которые просто выгораживают себе целые поместья и блокируют проход к морю. Соответственно, здесь можно говорить о том, что в России, к сожалению, там, да, когда мы начинали в 2014 году сносить эти заборы, нам на некоторое время удалось освободить там побережье, но сейчас это все вернулось и стало еще хуже, потому что сейчас уже вообще никакого права там на преграждения доступа к воде фактически нет. То есть вы не можете уже никаким образом добиться прохода к морю. Особенно это касается ЮБК.
Говорили, да, мы о том, что происходит в Оливии, и там люди сталкиваются не только с ограничением доступа на определенные территории, но и с ограничением своих прав собственности. Не могут они оформить документы на ту недвижимость, в которой они давно живут, которая, ну, фактически, да, им принадлежит, но вот оформить даже документы на это не получается. Ну и в целом, да, говоря о недоступности таких красивых действительно мест Крыма для простого крымского населения, для гостей Крымского полуострова, можно ли говорить о том, что, да, эта ситуация может оскорбить крымчан до такой степени, что они будут протестовать? Есть ли в Крыму кому протестовать?
Боюсь, что на ЮБК практически некому протестовать. Мы видим, что даже на самые вопиющие какие-то оскорбления, когда людям плюют в лицо, на том же, в той же самой Ялте, да, не происходит вообще ничего. Застраиваются парки, застраиваются побережья, прекращается доступ вообще к любому уголку, где есть возможность нормально отдыхать. И при этом люди сидят и молчат. На мой взгляд, до тех пор, пока люди будут молчать, эта вся ситуация будет продолжаться. И это следствие того, что вот феодализм фактически, да, он победил в России закон, и воля начальника, да, там, тире-феодала, становится превалирующей там при принятии всех решений. Ну, а люди превращаются, соответственно, как положено, феодализм в холопов. И, очевидно, там большинство населения как бы это устраивает. И это крайне печально.
Каких-то авторитетных исследований по поводу настроений в Крыму, социологических исследований нет, поэтому говорить о настроениях в Крыму, да, какую-то объективную картину дать очень сложно. Но вот, например, да, этим утром при подготовке к эфиру я наткнулся на нескольких крымских пабликах в социальных сетях, вот на несколько таких охранительных публикаций. Там призывают родителей никуда не отпускать детей в субботу, в то время, на которое намечены митинги. Ну и ранее я цитировал сообщение от Минпросвещения России, которая призывает фактически к тому же, да, никуда не отпускать детей 23 января. Как вы думаете, о чем это может говорить?
Ну, о чем может говорить? У меня в школе детей запугивают напрямую. Идут прямо, собирают подростков и угрожают тем, что не будут выдаваться, то есть люди не получат аттестат, дети, если они выйдут на акции 23 января. Это происходит практически везде, и при этом достаточно большое количество людей поддерживает там эту практику, да, о том, что необходимо запретить, никого не пускать и так далее. Ну, я хочу напомнить, там, что в свое время существовал Союз русского народа, такой до революции, в которую входили миллионы людей. Император Николай II лично там награждал и финансировал эту организацию черносотенскую, типа которую поддерживал император и монархию. В результате в 17 году монархия слиняла в 3 дня. Вот сейчас мы наблюдаем примерно такую же картину, когда подростков, да, как в конце 19 века, гимназистов, там, как Володя Ульянова, когда брата повесили, начинают радикализовывать вот такими попытками загона в покрутство ложи пропаганды и запрета к протесту мирному. Вот. Поэтому в Крыму там эта ситуация, она еще хуже, потому что там люди очень долгое время прожили в иллюзии того, что в России может быть что-то по-другому, и можно бы так же свободно, как на той же самой Украине или в Европе, выражать свое мнение. Соответственно, очень много людей там преклонного возраста. Напомню, что в Крыму достаточно большое количество пенсионеров. Соответственно, настроение этих людей, они соответствуют пропаганде, которая льется из телевизоров. Вот. Ситуация будет такая, как я сказал, в Крыму вообще не будет никаких протестов. А в других городах, конечно, люди выступают против того, что происходит. Это, конечно, унижает любого нормального гражданина России, то, что происходит, когда мы видим, как престарелый монарх там просто берет и ставит себе золотые ёршики на унитазы, вместо того, чтобы помогать больным детям тем же.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, с нами на связи был Владимир Горначук, российский общественный активист. Продолжаем мы разговор. Продолжим мы разговор о настроениях в Крыму и как в Крыму могут реагировать на происходящее. С нами на связи Евгения Горюнова, крымский историк и политолог. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, как вы думаете, будет ли в Крыму что-то происходить 23 января, если кому выйти протестовать против коррупции и закрытия доступа к самым красивым уголкам крымской природы?
Знаете, я думаю, что в Крыму вряд ли сейчас возможны протесты, потому что российская машина, она уже до такой степени вот Крым за колючую проволоку и в прямом и в переносном смысле отправила, что в действительности сегодня в Крыму все возмущение, оно выливается либо в такие достаточно обтекаемые посты в соцсетях, доколе будет у нас такой произвол, да, вот безадресные из серии, или же разговоры на кухне. То есть реально выходить на улицы вряд ли кто-то будет, потому что люди просто запуганы вот этой системой российской, которая существует, которая, к сожалению, сегодня действует в Крыму, и поэтому от Крыма протестов ждать не приходится. Что касается России, да, там, наверное, будут, но они тоже будут не такими значительными, как, возможно, бы хотелось, потому что, на мой взгляд, вся эта кампания Навального, да, она больше рассчитана, она больше не столько на внутрироссийскую ситуацию, сколько, да, как для Запада, вот эти антикоррупционные расследования и прочее, потому что, на самом-то деле, российский обыватель в большинстве своем, мы это можем видеть сегодня по России, он как раз не особенно-то и возмущен ситуации с российским царем, потому что, ну, царю так положено. И так было испокон веков, и так есть на самом деле. Потому что ментальность пока российская не изменилась. То есть это культура подданическая, это не активистская гражданская культура. И вот как мы видим, представители как раз такой активистской культуры в России достаточно